Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Бофт знает.
Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Конечно, о событиях в Казахстане мы будем говорить на протяжении всего часа. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Где Назарбаев, как вы думаете? Почему до сих пор беспорядки продолжаются который день? Ну, сейчас там потише, конечно, чем даже еще вчера. Но, тем не менее, до сих пор не сделано ни одного заявления от Назарбаева. Как вы считаете, почему? Вот такая в там... раскидывается какими-то словами, в том числе о том, что государство проспало, не хочется употреблять другой глагол, нападение террористов, потом про то, что это влияние Запада даже, вот об этом он говорил, что это все спланировано на Западе и так далее. Иностранными бандитами он называет вот этих людей и террористами, соответственно. Так где Назарбаев, как вы считаете?
Назарбаев, я думаю, бежал из страны. Вариантов может быть два. Либо он бежал в Киргизию, что поближе, либо в Россию, что чуть подальше. Либо третий вариант предложу в Объединенные Арабские Эмираты.
Да, сообщалось о том, что он в Дубае в том числе. Да, да.
Да, потому что были сообщения, что возобновились вылеты, значит, из аэропорта Астаны, из некоторых других, и назывались, собственно, две страны, куда они вылетали, эти самолеты. Назывались внутренние рейсы в самом Казахстане, в Россию, а также в Объединенные Арабские Эмираты. Это единственная иностранная страна, с которой, иностранное государство, с которым возобновлено сообщение. Видимо, туда все и сбежали.
В Россию, мне кажется, не совсем логично. Мы вроде как миротворцами помогаем этой стране. В рамках ДКБ уже введены миротворцы, не только наши, но и армянские, и белорусские, если я все правильно понял, да, потому что Лукашенко заявил о том, что мы не воевать и не убивать туда прибыли. Вот. И как-то странно, мы вводим миротворцев, помогаем Такаеву, так сказать, а Назарбаев тем временем бежит к нам. Я что-то логики не улавливаю.
Ну, почему не улавливаете? Давайте я вам помогу ее уловить.
Давайте, вперед.
У Назарбаева с Путиным хорошие личные отношения. Они встречались накануне Нового года на неформальном саммите СНГ, по-моему. Вот. И, значит, что еще? И почему бы ему сюда не убежать? Мы же не свергать режим туда отправились. Мы же отправились его спасать. А Назарбаев и Такаев – это один и тот же режим. Тут, в общем, там есть внутриклановые разборки, которые предположительно и стали причиной нынешних беспорядков. Я категорически отвергаю версию, которую тут у нас охотно тиражируют по поводу иностранных бандитов. Это все местное производство. Вот. Хотя наемники могут быть, конечно, но производство именно местное. Вот, поэтому, собственно, что ему не бежать? Он может в Россию бежать. В Арабские Эмираты, конечно, стрёмно. Теоретически его могут выдать, но, с другой стороны, у Назарбаева с Западом не было никаких разногласий. У него куча недвижимости, у его дочерей, родственников в Лондоне там, и так далее. По-моему, то ли дочь, то ли внучка Назарбаева владеет домом Шерлока Холмса в городе-герое Лондоне. Так что с Западом предположительно у него особых проблем нет. Если, конечно, только не начнутся сразу после того, как его свергнут. А его уже свергли фактически. Бывает так, что против свергнутого правителя начинают сразу расследование проводить, и обнаруживается, что он был страшным коррупционером. А с Назарбаевым это, видимо, так оно и дело и есть.
Слушайте, много уважаемых людей считают, что все-таки это дело рук каких-то иностранцев, будь то Китай, будь то Турция, Запад. Про Польшу вы, наверное, тоже слышали, что и польский след в беспорядках в Казахстане тоже замечен. Благодаря телеграм-каналу «Нехты», как минимум. Давайте у нашей аудитории спросим. Беспорядки в Казахстане, друзья, как вы считаете, спланированы извне, да или нет? Можете написать на номер +7 967 200 ровно 9702. В Telegram, WhatsApp, Viber или посредством смс-сообщения. Просто одно слово, да или нет. Пишите, чуть попозже подведем итоги. Что касается Назарбаева и Такаева, как вы считаете, у них какой-то конфликт случился? Как вы считаете?
Не знаю. мне трудно судить. В этой конструкции, которая была создана, в ней было много нелепого. Она была создана в 19-м году, и в ней было много нелепого. Потому что, с одной стороны, вроде как Назарбаев ушел, с другой стороны, никуда он не ушел, контролировал всех силовиков, контролировал через свое окружение ключевые объекты собственности, там нефтянки и так далее, денежные потоки. В общем, был этот Токаев связан по рукам и ногам. Может быть, кто-то из, так сказать, вот из казахской элиты, в том числе из тех, кто убежал за границу. Вот если какой-то тезис о внешнем влиянии имеет, так сказать, основание, то только тот, что те, кто сбежал за границу, они могли, так сказать, и каким-то образом попытаться спровоцировать беспорядки для того, чтобы добиться каких-то для себя результатов. Но это все равно внутренний продукт, еще раз повторяю, я не верю в то, что Польша там плела какие-то интриги. Еще раз повторяю.
Не, ну серьезные версии – это, конечно, Китай и Турция. Вот если рассматривать их как серьезные версии, наиболее Китая, серьезные – Китай и Турция, конечно.
У Китая и Турции прекрасные отношения были, что с Назарбаевым, что с Токаевым. Китай обычно не занимается вот такими, значит, свержениями режимов, поскольку они вообще люди рассудительные и хорошо понимают, что они могут достичь всего, чего хотят, сугубо экономическими методами. Что они и делают по всему миру. Они не свергают никакие африканские режимы, они их покупают. И с казахстанским режимом то же самое происходило. Все, что китайцам нужно в Казахстане, они все уже купили. И не надо им никаких там беспорядков, чтобы жгли магазины, громили там нефтевышки и еще что-нибудь. Ровно как и Западу все это нафиг не надо. Там работают транснациональные корпорации. Казахстан гораздо более открытая страна для иностранных инвестиций, чем Россия. Зачем устраивать беспорядки в этой стране и рубить сук, на котором сидишь? Там всем все устраивало. Люди гребли деньги лопатой. Это была динамично развивающаяся страна. Зачем ее рушить? Никому это не надо.
В динамично развивающихся странах маловероятен вот подобный исход. Я имею в виду, чтобы беспорядки возникли. Ну, в Швеции вы можете себе такое представить, например?
Вы ошибаетесь.
Ну, вот ответьте на вопрос. В Швеции возможно подобное?
Если вы мне дадите возможность, да, конечно, я отвечу на вопрос. Значит, Швеция не является динамично развивающей страной. А Казахстан является. Он показывал одни из самых высоких темпов роста из всех постсоветских государств на всем постсоветском пространстве. Вот. И он развивался по темпам успешнее, чем Россия, поскольку он догнал Россию практически по ВВП на душу населения. Вот. А кроме того, значит, главное, Казахстан – это молодая страна. Это страна, где есть большой прирост населения. И вот эти молодые люди, которые пришли в этот мир, они требуют большего. Они, государство, так как оно менялось в Казахстане и так как оно реформировалось, оно не поспевало за темпами прироста населения. Это типичная ситуация, примерно та же, как сложилась в арабских странах Северной Африки в период арабской весны. Революция неоправданных ожиданий. Люди начинают жить все лучше. Они, значит, получают какие-то блага от развивающейся, значит, рыночной экономики. В то же время растет неравенство, растет несправедливость социальная. На фоне коррупции она растет еще быстрее. И многие застревают в социальных лифтах. А их ожидания, которые становятся выше, 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 потребности возрастают. Люди видят, что эти потребности у других удовлетворяются очень хорошо, а у них не очень хорошо или совсем не удовлетворяются. И вот этот кризис несбывшихся ожиданий, он очень часто вливается в такие эксцессы. Это было в арабских странах в период арабской весны. Это случилось в Казахстане. Государство не успело. Оно не успело трансформироваться вслед за тем, как динамично трансформировалась его экономика. Там никакой демократии близко даже не было. все было загнано под самый последний плинтус, никто не мог ни пикнуть, оппозиции не существовало. Та, которая существовала, разогнали или выгнали за границу, пересажали всех, кого только можно. Значит, у элиты исчезли всякие каналы обратной связи с тем, что происходит на земле. Элита отделилась своим коррупционным барьером и жила на облаке. Она перестала воспринимать то, что в реальности происходит в стране. А именно отсюда любое глупое решение, типа повышение цен на сжиженный газ, два раза с какого-то дуба рухнувшие, при том, что это объективно назревшая реформа, наверное, оно могло спровоцировать вот этот взрыв. Оно его и спровоцировало. Не было политических механизмов создано для того, чтобы гасить вот эти все недовольства, значит, решать какие-то проблемы, которые накапливались в политической сфере. Политическая сфера не была реформирована адекватно тому, как была реформирована экономика. Экономика намного обогнала политику в данном случае. И вот политические институты не победили. Потому что если бы сейчас была оппозиция, с ней можно было бы разговаривать. А там разговаривать не с кем, только стрелять.
Ну что ж, давайте сделаем перерыв. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. После перерыва как раз про душу, как раз ВВП на душу населения поговорим. В Казахстане ВВП 9 тысяч долларов, в России ВВП на душу населения 10 тысяч долларов. Продолжим после перерыва. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мардан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Бовт знает.
Продолжаем наш эфир. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Обсуждаем ситуацию в Казахстане, которая чуть-чуть попроще, чем днями ранее, конечно. Безусловно, я напоминаю наш опрос. Беспорядки в Казахстане спланированы извне, да или нет? Напишите, пожалуйста, на номер +7 967 200 97 02. WhatsApp, Viber, Telegram, смс-сообщением, да или нет? Просто чуть попозже подведем итог. Нет, на данный момент считает 85% нашей аудитории. Ну что ж, пока такие показатели. Дальше, возможно, они изменятся. Продолжайте, друзья, присылать эти самые свои, да или нет. Георгий Георгиевич, ОДКБ в действии. Договор ОДКБ, согласно которому мы обязаны в случае просьбы со стороны Казахстана ввести своих миротворцев. Некорректно говорить «ввести войска». Мы не войска туда вели, а отправили туда миротворцев. Не только мы, армяне и белорусы тоже отправили. Кто еще, кстати? Больше же никто, да, по-моему? Или кто-то еще отправил?
Белорусы, армяне, значит, Таджикистан принял решение и тоже отправит, и Киргизия приняла решение и тоже отправит. Но это произойдет либо сегодня, либо завтра.
Ну что ж, понятное дело. Но сейчас потише в Казахстане. Тут идет дискуссия. Причем самые разные люди говорят о том, что неправильно было вводить России туда миротворцев. В том числе вот Саш Коц, наш коллега, военкор «Комсомольской правды», об этом говорил. Почему он об этом говорил? Потому что военные там побудут и уедут, а русскоязычное население там останется. И потом этому русскоязычному населению за это предъявят. Есть в этом, как мне кажется, логика. А все мы знаем, приходил к нам депутат Затулин, который весь прошлый год пытался пролоббировать законопроект о репатриации соотечественников, то есть упростить выдачу российских паспортов русским, которые находятся за рубежом. Но этот законопроект не прошел. И сейчас эти самые русские, конечно, попадут под прессинг. Возможно. Вы что скажете?
Значит, отвечу на первый вопрос так. Значит, если русским прилетит после того, как наши войска оттуда уйдут, значит, наши войска должны будут вернуться немедленно. Второе. Ввод миротворцев в сложившейся ситуации был абсолютно оправдан, поскольку ни одно государство в мире, которое обладает достаточными силами, не потерпит, чтобы у него на границе, с такой протяженной сухопутной границей, рядом возникло то, что называется failed state, то есть Сомали. Нам не надо, чтобы у нас, значит, с южной границы было Сомали. С бандами мародеров, с непонятно какой властью, которая не контролирует ничего, в том числе, значит, бандитский и террористический трафик из Афганистана. Ну и на минуточку, там еще Байконур есть, конечно, который тоже, конечно, можно отдать, чтобы его сожгли к чертовой матери. Вот. И как написал один мой, значит, френд в Фейсбуке, пусть сами разбираются. Я категорически не согласен с этим тезисом. В случае, когда рушится государство, тем более дружественное нам, и оно имеет все шансы перерасти в то, что называется, еще раз говорю, fail state, никакое государство, тем более претендующее на звание великого, не может такого позволить. Даже если бы не было ОДКБ, можно было бы и без него войска вводить для того, чтобы прекратить все эти безобразия и восстановить там законную власть. Она коррумпирована, она не демократична, но это уже второй вопрос. Это надо с ними разбираться жестким образом сразу после того, как все погромщики будут разоружены или расстреляны на месте преступления. Вот. А так, конечно, можно дальше рассуждать о том, что все имеют право на самоопределение и так далее. Я напомню, на минуточку, я не буду обращаться к прецедентам, там, как Америка поступала в случае, там, когда она выступала в роли мирового жандарма. Ну, можно, конечно, привести пример, там, если бы в Мексике такое началось, то Америка не стала бы ни искать под подушкой никакой договор о ДКБ, а просто бы туда бы направила свои подразделения военные. Вот, я напомню просто другую историю, как Вьетнам вторгся в Кампучию под властью красных кхмеров, которые резали людей миллионами, и прекратил это безобразие в ходе блистательной воинской операции. И это было названо как-то типа гуманитарной интервенцией или еще чем-то подобным. Ну, в общем, в мире даже никто и не пожалел несчастный суверенный кхмерский режим, который убил 3 миллиона человек из 9.
Ну что ж, это понятно. Я смотрел телеканал «Дождь» недалеко, как вчера, и один военный эксперт там сказал, что совершенно не обязаны мы были вводить своих миротворцев в Казахстан, ну хотя бы потому, что этот договор ДКБ ничего не стоит. Вспомним, например, когда Киргизия как-то просила тоже миротворцев ввести. У России в том числе, и что-то никто не ввел, привел в пример вот этот военный обозреватель. То есть мы по-разному можем отреагировать на эту просьбу.
Конечно, конечно. Можно. Чисто теоретически можно было отмахнуться от этой ситуации. И действительно сказать, что и так, и, собственно, говорили в первые дни. Еще 5 числа и Песков, и другие там всякие политики говорили, что они надеются, что казахские власти сами справятся с этой ситуацией. Но казахские власти, значит, с этой ситуацией, так сказать, справились, не справились. И они сами попросили о введении миротворцев. Вот. А что касается Киргизии, то да, такая просьба была в свое время. Но, во-первых, Киргизия не так ценна, и она от нас несколько подальше, чем, значит, она занимает такую особую нищую роль. Вот, от нас она несколько подальше. И там они в результате сами все договорились, и, может быть, миротворцы там бы тоже ничего бы и не решили. А вот в Казахстане все дело зашло достаточно далеко и могло зайти еще дальше. Поэтому в таком случае и сам факт уже появления миротворцев, он уже, как мы видим, действует отрезвляюще на этих людей. Во-первых, он придал уверенности силовикам, которые поняли, что, в общем, власть удержится, скорее всего. Поэтому нужно быстренько встать обратно в строй. Вот. А то у них такой уверенности не было. Вот. И они стали действовать более решительно. И, во-вторых, в общем, те погромщики, которые там есть, они поняли, что им придется воевать с регулярными войсками, которые настроены гораздо более однозначно, чем вот эти метущиеся местные силовики. Судя по всему, тоже продажные и коррумпированные.
У нас с Казахстаном самая протяженная общая граница, там больше 7500 километров, насколько я понял.
Ну да, после Китая.
Да, по-моему, больше, чем с Китаем. По-моему, больше.
Я видел, что вообще наша граница с Казахстаном вторая по протяженности в мире из всех сухопутных границ.
Ну вот, это серьезно. А с Киргизией вообще у нас есть общая граница именно?
Нету.
А, ну
у нас
вот.
С Киргизией нету, да.
Ну, могли пожертвовать действительно вот этим договором об ОДКБ. А здесь мы совсем не можем, потому что я думаю, что и пограничников не хватит, если не дай бог, что случится. Как вы считаете, почему власти Казахстана эту ситуацию в принципе упустили? Ведь ее можно было и, наверное, я скажу циничную вещь, нужно было сразу подавлять самым жестким образом, в зародыше душить. Но почему проспали?
Я думаю, что потому что мы имеем дело здесь с тем, что называется раскол элит. Во-первых, была ситуация такого непонятно какого транзита. Значит, Назарбаев то ли ушел, то ли не ушел. Кто-то ориентируется на него, все ключевые, значит, контрольные, так сказать, рычаги тоже у него. Вот. Кому подчиняться, непонятно. И началась, наверное, борьба за передел всяких потоков, как легальных, так и нелегальных. И вот на этой почве произошел раскол элит. Кроме того, традиционно казахская элита, она вообще была исторически всегда расколота на три части. Вот, и большие противоречия были всегда между севером и югом. Вот, в том числе это стало одной из причин, почему столицу перенесли ближе на юг. Вот. Ну, как-то вот так.
Ну что ж, как вы считаете, нормализует ли ситуацию в ближайшие дни? Все вернется на круги своя? Или мы будем долго иметь проблемы?
Я думаю, что в краткосрочном плане вот эти вспышки насилия будут подавлены. Они будут подавлены самым жестоким образом. И те, кто, значит, побежал в первые дни и стал сдавать оружие мятежникам, они сейчас будут стараться особенно рьяно, доказывая свою лояльность, и будут расстреливать всех на месте, там, где увидят, даже не на месте преступления, а просто будут расстреливать. Вот. Для того, чтобы доказать свою лояльность удержавшемуся режиму. Ну и кроме того, я еще раз повторяю, сам факт появления миротворцев, особенно российских, значит, десантников, я надеюсь, окажет отрезвляющее действие. Вот. А что касается долгосрочного плана, то тут предстоит большая работа, успех которой не предопределен. Оно зависит тут уже от того, как Токаев или кто там будет вместо него, я не знаю, может быть, найдут ему замену тоже, какую-то компромиссную фигуру, будет выстраивать диалог внутри общества. Нужно допускать, конечно, какие-то оппозиционные слои. Нужно добиться большей представительности разных интересов, чтобы они сидели в парламенте.
Все, сделаем паузу, Георгий Юрьевич, небольшой. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Сейчас отдохнем 4 минуты после полезной рекламы и хороших новостей. Обязательно продолжим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Бовт знает.
Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич, вы, среди прочего, говорили про ВВП на душу населения, про то, что в Казахстане показатель уже догнал наш российский. Я уточню. Значит, ВВП на душу населения. Вот, у них 9 тысяч долларов, у нас 10 с копейками тысяч долларов. Но есть еще и показатель ВВП, общий ВВП Казахстана, общий ВВП России. Значит, у них он почти 170 миллиардов долларов, а у нас почти 1,5 триллиона долларов. Ну, существенно побольше, прямо скажем. Плюс у них население в 10 раз ниже, чем у нас.
Ну, вот именно. У них население в 10 раз меньше. А потом, если вы посмотрите на ВВП на душу населения на момент распада СССР, то они отставали от нас процентов на 40. Вот, и они догнали. А Украина, она была либо на уровне с РСФСР, либо даже чуть превосходила ее по ВВП на душу населения. Так вот, они упали на 40%. Поэтому Казахстан с экономической точки зрения был очень успешной страной, а с точки зрения строительства политических институтов он оказался провалившейся страной. Поскольку Назарбаев засиделся, и он сделал ставку только на какого-то преемника и на себя любимого, который якобы может это контролировать вечно. Но без институтов, как выясняется в истории каждый раз, наступая на грабли, да, ничего не работает. Никакие конституции, переписанные под елбасы очередного, они не дают никаких гарантий. Ему создали пожизненный пост председателя Совета Безопасности, но его даже, наверное, не уведомили о том, что его уволили с этого пожизненного поста.
Ну, публично Такаев заявил об этом. Что вы?
Да, ну, Такаев, да. Такаев сказал, что теперь он его занимает. Просто даже это произошло мимо всех этих искусственно понаписанных конституционных конструкций. Потому что не надо переписывать под себя любимого институты. Надо создавать их на века.
С другой стороны, помните пару лет назад, какие мощные демонстрации были в Париже, где с демократией все более чем в порядке, а ведь там танки
совершенно
в городе ходили.
Да, очень удачный пример. Очень удачный пример. И он как раз показывает, что парижская, тьфу ты, французская система, политическая и общественная, она с этим справилась. Она справилась, она переварила эти эксцессы, как американская система переварила эксцессы, которые были там ровно год назад, когда они там штурмовали Капитолий, по призыву, между прочим, еще тогда действовавшего президента даже. Важны институты, важны институты. Если бы у вот этой оппозиции, даже не оппозиции, а вот этих людей, которые вышли на улицы выражать свое недовольство сначала повышением цен на газ, а потом всем, что творится в стране, если бы у них было какое-то представительство, если бы они могли выражать свои протесты гораздо раньше, на более ранних стадиях, через оппозицию в парламенте, если бы эта оппозиция имела возможность выиграть выборы на этом недовольстве, никто бы на улице не выходил. Это все было бы трансформировано в мирный политический процесс. И коррупции такой бы не было, потому что если была бы действенная оппозиция, она бы следила, чтобы люди не зарывались, поднимался бы скандал. И я говорю банальности, понимаете, и пресса, которая должна быть тоже свободной в выражении своих мнений, она бы вытаскивала эти скандалы наружу. И все бы обсуждали, а почему у назарбаевской родни так много недвижимости по всей Европе? А почему у них такие миллиардные счета во всяких Лондонах? Почему у них там в Австрии чего-то еще где-то? И все. И этот человек, который много сделал для своей страны, он бы, во-первых, наверное, вел себя несколько более сдержанно, а во-вторых, уже давно бы ушел в отставку. А может быть, и сел в тюрьму за то, что перешел грани дозволенного.
С Чаушеску напоминает, кстати, эта история. Нет, у вас нет такой ассоциации?
Да, да, совершенно верно. Совершенно верно. И с тех пор, кстати, в Румынии выучили эти уроки. И там, значит, вот эти механизмы, они работают. Им удалось создать конкурентную политическую систему. И в том числе года два или три назад из-за вскрывшейся коррупции там было сменено правительство целое. Просто вот целиком взяли и сменили нахрен.
Что касается лидеров протеста, Георгий Георгиевич, есть же там у них какие-то лидеры, например, беглый казахстанский преступник по фамилии Аблязов. Он, например, среди прочего сказал: «Я считаю себя лидером оппозиции. Каждый день мне звонят протестующие и спрашивают, что нам делать? Мы стоим здесь, что нам делать?» Он также призвал страны Запада вмешаться в ситуацию в Казахстане. Ну, кстати, страны Запада вмешались, Россия, Белоруссия, как минимум. Вот. Вполне себе вмешались.
Конечно, фигуру Аблязова нужно обсудить. И перед этим хочу заметить, что все европейские страны, а также США, очень сдержаны в своих комментариях. Они, вот если бы это все происходило во враждебной им стране, комментарии были бы совсем другие. Они, в общем, поддерживают казахский режим сквозь зубы, потому что уже вмешалась Россия, конечно. Но, тем не менее, никаких слов осуждения нет. Значит, и никаких призывов там прислушаться к оппозиции какой-то тоже нет. Что касается Аблязова, то мне кажется, что он скорее пытается оседлать вот эту волну. Хотя, может быть, я не исключаю, что такие люди, как он, и, может быть, он тоже лично, каким-то образом спровоцировали эти протесты и пытались как-то переиграть внутреннюю ситуацию в свою пользу. пользуясь вот этой ситуацией, так сказать, двоевластия. Что-то там переделить, что-то там, значит, посадить каких-то своих людей, кто-то чем-то недоволен был. Мы не знаем всех подробностей и, может быть, даже и никогда не узнаем. Но факт раскола элит налицо. Вот в Белоруссии такого раскола элит не было. И, собственно, поэтому там удалось справиться своими силами. Фактически своими силами, при, конечно, финансовой поддержке со стороны России, но войска вводить туда, слава богу, не пришлось. А вот в Казахстане, видимо, силовики, они нюхом чувствуют, когда есть противоречия в верхах, и в таких случаях они пытаются самоустраниться, конечно, потому что они не знают, кто придет к власти, и не дают ли им потом по башке. Теперь они поняли, что у власти, скорее всего, останется нынешний режим, поэтому они, конечно, будут зверствовать. И я надеюсь, что миротворцам не придется участвовать в подавлении и в том, чтобы стрелять, так сказать, в граждан Казахстана. Они действительно ограничатся охраной стратегических объектов, высвободив силы местных силовиков на то, чтобы они сами расправлялись со своими мятежниками.
Ну, знаете, что я могу констатировать? Например, совсем разленилась казахская власть, ну, хотя бы потому, что не сделаны были совершенно никакие выводы из довольно свежих белорусских протестов, действительно, и которые я не поддерживаю в целом. Я имею в виду то, как действовали силовики, там я не поддерживаю, потому что местами совсем перегибали. Совсем. И главное, выводы не были сделаны из событий пятилетней давности в Турции, когда была попытка переворота. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет.
Да, и в самом Казахстане были беспорядки и в 2016 году, и в 2011 году. Это называется «зажрались». Это называется, они больше времени проводили, наверное, в Лондонах или еще где-то, и больше заботились о том, как бы нахапать еще больше. Оторвались они от реальности и перестали чувствовать, что происходит на земле. Ну, тоже классическая ситуация для многих стран. Мы у себя в России говорим о том, что это тоже происходит, и представители номенклатуры тоже уже перестают чувствовать, чем живут люди, как живут люди. Они живут в своем, так сказать, масштабе цен. У них там 480 рублей за парковку час – это вообще копейки, понимаете? А для кого-то это недопустимый тариф, по которому он не может приехать в столицу нашей Родины. Поэтому это тоже наблюдается в России. Дай бог, чтобы какие-то уроки тоже извлекали и наши люди. Но пока не похоже.
Я думаю, что не в проблемах с парковками дело, Георгий Георгиевич. Все-таки в столице надо наводить порядок как-то с автомобилями и с их количеством, действительно. И тут все меры хороши и способы тоже, как мне кажется. При том, что во всех мировых столицах, в том числе в Риме, есть некие лимиты на въезд в центр города. Ну да ладно, мы не об этом говорим. Тут вы куча других проблем.
Вы плохо знакомы с ситуацией, в том числе в Риме. Потом, население Рима – это не 12 миллионов человек. Там система занятости устроена совсем по-другому. Кроме того, да будет вам известно, что тарифы на парковку в Москве уже дороже, чем в Чикаго. А я парковался в Чикаго. Вот, и я вам скажу, что, значит, немножко различается уровень достатка между москвичами и жителями Чикаго. А в Чикаго самая дорогая парковка, наверное, в мире.
Это спорный момент, можно Москве, спорить, продолжать бесконечно, у нас минуты до конца этой части, так что давайте уже поговорим о чем-то другом. Тут вырисовывается вот какой момент, на который вы, в общем-то, дали такой довольно расплывчатый ответ. Я, правда, думаю, что не успеем мы его обсудить до конца этой части. Все-таки какие меры реально нужно сейчас предпринимать властям Казахстана, чтобы стабилизировать ситуацию? Ну, наверное, надо как-то впервые за 30 лет подумать о людях, безусловно. 30 секунд у нас остается, точно не успеем уже поговорить об этом, но в следующей четвертой части обязательно обсудим этот момент. Ну и, конечно, как долго нашим миротворцам находиться в Казахстане, тоже было бы неплохо понять и проанализировать. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Друзья, беспорядки в Казахстане спланированы извне, да или нет, присылайте на номер +7 967 200 97 02. После перерыва подведем итог этого опроса.
Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. и тебе рекомендую. Бофт знает.
Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Ну что ж, финальная четвертая часть нашего разговора. Подведем итоги опроса, который я устраивал. Я задавал нашей аудитории вопрос. Беспорядки в Казахстане спланированы извне, да или нет? Вы присылали. Итак, 86% считают, что нет. Георгий Георгиевич, нет.
86%. Я разумная у нас аудитория.
Разумная. Но, Георгий Георгиевич, нам же не только присылают «да» или «нет», а еще и пишут сообщения. И исходя из еще и сообщений, которые нашим общим чатом все-таки не учитываются, а учитываются только слова «да» или «нет», и статистика работает и заточена именно под эти слова. Так вот, нам же еще пишут сообщения. И исходя из тех сообщений, которые пишут, ну вот, например, 100% вина пиндосов. Из-за рубежа, конечно, они проводят репетиции. Ну и вот еще несколько сообщений про репетиции и так далее и тому подобное. Я бы сократил все-таки количество ответов «нет». И, вы знаете, статистика по моим прикидкам такова. Где-то 70 на 30 все-таки. 70 на 30.
Я думаю, вам пора в ЦИК идти работать, манипулировать результатами выборов. У вас хорошо получится.
Нет, у нас не манипулируют выборами, Георгий Георгиевич.
Я гадости доволен какие-то говорите. Своими 86% поддержки.
70.
Вот, а вы пытаетесь эту поддержку растащить, понимаете, как какой-то антипутинист последний просто.
Тогда уж путинист, раз мне в ЦИК, вы что?
Нет, 86% это у моей позиции, а у вас жалкий 14%, и вы пытаетесь каких-то, значит, маргиналов призвать свою поддержку. Это недостойное поведение, я считаю. Вам в ЦИК пора, на смену Памфиловой. Она устала уже.
Георгиевич, во-первых, у меня нет позиции, начнем с этого. Я не знаю, что произошло в Казахстане. Начнем с этого. И то, что вы говорите, это клевета, причем клевета публичная. Вот что-то договоритесь, я на вас в суд подам. Я всего лишь устраивал опрос.
Проведем радиоэфир из суда.
Прямо из суда, да, из зала заседаний. Действительно. Итак, давайте уже четвертая часть у нас. Подведем некие итоги. Власть сейчас как должна себя вести так, чтобы больше народ подобных бунтов, народных бунтов не устраивал? Ну, мне кажется, как минимум нужна некая амнистия все-таки для демонстрантов. Вы как считаете? Если сейчас им будут давать сроки, в США, например, ровно год назад, за взятие Капитолия многие получили 20-летние сроки, реально 20 лет люди словили за это. Я считаю, что здесь нужно все-таки как-то к этому отнестись по-другому. И это будет таким неплохим жестом. Как вы считаете?
Честно говоря, не уверен, что следует спешить с амнистией в пользу тех, кто взял оружие в руки для того, чтобы сжечь административные здания, убивать полицейских там, и идти на штурм там, тюрем. Не уверен. Может быть, надо, может быть, не надо. Мне кажется, что блок, надо разделить два блока действий правительства. Первый – это экономический, второй – политический. Какие-то экономические меры немедленно нужно предпринять с тем, чтобы пойти навстречу населению. Тут я с вами совершенно согласен. Значит, тарифы ограничить. Это потребует, конечно, отступления от принципов рыночной экономики, безусловно. То есть надо будет пожертвовать, при том, что я еще раз говорю, сама по себе идея вот этой газовой реформы, которая проводилась, она правильная. Просто ее проводить надо было по-другому, наверное, и постепенно. Вот от этих шоковых мер надо отказаться, повысить пособие там, и так далее, и тому подобное. Какие-то меры по, значит, укреплению социальной справедливости тоже необходимо провести. Здесь, в общем, людям, которые плотно занимаются казахской экономикой, виднее, наверное, что можно сделать. Но второй блок перемен, он должен непременно носить политический характер. Должен быть создан реальный механизм внутринационального диалога с тем, чтобы учесть, вот если там есть кланы, да, то вот эти кланы, они должны быть представлены. Они должны быть представлены, и нужно найти механизм согласования их интересов. Нельзя, чтобы один клан захапал в себе все, чтобы он захапал в себе всю экономику и бабло качал на Запад. Такое невозможно в такой противоречивой стране, как Казахстан, тем более как Киргизия, которая еще более противоречивая. Значит, нужно найти механизм согласования этих интересов и где-то, в общем, пойти на какую-то там деприватизацию, может быть, расследовать какие-то случаи, так сказать, коррупции экономической, связанной со злоупотреблением властью. Отчасти речь пойдет о переделе собственности, наверное. Вот, но это должно проводиться через, опять же говорю, политические механизмы согласования интересов. Свободные выборы, прежде всего на местном уровне, с тем, чтобы местная власть была в большем контакте с местным же населением. Ну и, наконец, добиться большего представительства, более разнообразного представительства в парламенте, конечно, чтобы на парламентском уровне согласовывать, опять же, те же самые клановые интересы. Может быть, пойти даже на такую вещь, как квотирование и раздача должностей и квот в парламенте представителям, так сказать, разных вот кланов политических и географических, чтобы и север был представлен, и юг был представлен, и запад был представлен в равной мере. Как-то так.
Как вы считаете, Такаев удержится на своем кресле? Мне кажется, просто сейчас его уже просто перестанут воспринимать как реального лидера.
Почему?
Он сам заявил, что проспали.
Он сам это сказал. Он сначала заявил, что проспали, а потом он дал приказ вести огонь на поражение. Поэтому вот второй приказ, он важнее. Если сейчас он будет выполнен, то он как раз покажет себя, в общем, сильным лидером, который подавил мятеж с помощью российских военных и других стран, конечно. Но тем не менее, силу уважают.
Дальше, тем более на Востоке.
Да, тем более на Востоке. Дальше ему предстоит выявить все-таки внутренних зачинщиков этого мероприятия и расправиться с ними, очевидно. Прежде чем, значит, там согласовывать всякие интересы, нужно выявить отъявленных врагов, с которыми никакого согласования уже быть не может, конечно. Вот. А потом уже начать согласовывать интересы.
А вам не кажется, что среди этих врагов будет куча абсолютно левых людей, схваченных из толпы, что называется, и объявят их как раз западными агентами, теми самыми пресловутыми? Нет? Нет у вас такого подозрения?
Я не думаю, что в Казахстане будет получить развитие вот эта антизападническая истерия, которой так увлекаются у нас.
Ну как нет, если он об этом сказал, среди прочего?
Во-первых, там слова «Запад» нигде не было. Там были забугорные. Какие-то иностранные.
Забугорные,
иностранные, они непонятно с какого конца
света. Особую роль играют забугорные деятели, он сказал.
Значит, забугор – это запад, восток, север и юг.
Ну, а кто? Поэтому... Ну, хорошо, Турция, там,
Такаев,
не знаю, Китай.
Такаев, и никто не говорит о западных, понимаете? Никто не произносит географическое направление вот это вот. Откуда прибыли эти мифические, значит, люди для того, чтобы свергнуть режим, который жил в мире и согласии с собственным благообразным народом? Это абсолютная ложь. Какие-то иностранные наемники, может быть, и могут быть использованы, но все это продукт, еще раз говорю, внутренний. Он создан накапливавшимися в стране противоречиями и в том числе вопиющей коррупцией верхушки.
Как вы считаете, если бы в Казахстане нашелся какой-нибудь условный Гуайдо, который нашелся в свое время в Венесуэле, он не победил в итоге, но действительно было очень вероятно, что победит. И там тоже Россия очень сильно помогла, конечно, Мадуро, безусловно. Но вот если бы нашелся какой-то явный лидер, которого бы признали во всем мире, как признали Гуайдо, получилось бы у Казахстана? У Гуайдо не получилось, на всякий случай, точнее, но тем не менее.
Я думаю, что его бы убили уже.
А поконкретнее можно? Это как-то абстрактно.
Просто слишком. Вот взяли бы, убили, и все. Кто? Восток – дело тонкое. Восток – дело тонкое. Никакой,
я не думаю, что более тонкое, чем дикая абсолютно Венесуэла. Даже не средневековая, а первобытная, на мой взгляд.
Ну, тем не менее. Низовой демократии в Венесуэле-то побольше будет, чем
ничего
на Востоке.
Ничего себе. Вот это вы прям глаза открыли многим. Венесуэле и демократии.
Низовой демократии. Минуточку. Вы вообще в курсе, что в Венесуэле есть парламент, как ни смешно, национальное собрание. И в этом национальном собрании оппозиция имеет большинство. Это вообще возможно в какой-нибудь центральноазиатской стране или в России, чтобы у нас президент был от Единой России, А в Думе сидели бы представители там Навального в большинстве своем, да?
У нас там КПРФ сидит, это вам похлеще будет.
КПРФ – это компрадорская...
У нас значит, там Жириновский, чтоб вы знали и помнили.
Жириновский и КПРФ состоят на содержании у «Единой России». Это два крыла одной большой партии, которая называется «Единая Россия».
Не знаю, Жириновский кричал, что у нас неосталинизм. Похлеще, чем Навальный.
Кричать он может все, что угодно, у него такое амплуа. Он
у нас минута все, до конца, угодно. Георгий Георгиевич.
Оппозиции он не является. А вот в Венесуэле оппозиция есть, она сидит в парламенте. Но мы ушли от ответа, собственно говоря. Поэтому появление такого лидера в стране, где абсолютно нет никакой демократии, оно невозможно. Просто этого лидера щелкнут из снайперской винтовки на ранних стадиях, на подлете, на дальнем. Поэтому
30 секунд. Это гипотетическая ситуация. Вот за эти 30 секунд ответьте, пожалуйста, на вопрос, как долго там, по вашему прогнозу, пробудут российские миротворцы. 20 секунд.
Я думаю, что они там пробудут меньше года.
Так надолго? Ничего себе. Вот этот прогноз. Будем следить и информировать нашу аудиторию. Иван Панкин и Георгий Бофт были здесь, остались очень довольны. Георгий Георгиевич, спасибо большое. До свидания. Всего доброго.
Бофт знает.